кошелек. Звон денег в каждой новости.
Студия Олег Обухов, здравствуйте. Немного замерла Максим Решетников российской экономики в последние дни октября. Теряя перспективы спроса, нефть на мировых рынках тестирует ценовые минимумы. И цена не показатель, интерес к золоту упал до минимума с 2009 года. Об этих и других темах подробнее. В конце лета, начале осени активно росла, в октябре вышла на плато. Так глава Минэкономразвития Максим Решетников охарактеризовал состояние российской экономики на сегодняшний день. Причина замирания, по словам министра, настроение в бизнесе и обществе на фоне новой волны коронакризиса. Тем не менее, есть основания полагать, что снижение ВВП будет менее существенным, чем прогнозировалось, отметил Орешкин, выступая на форуме «Россия зовет». По последним оценкам ведомства, по итогам года показатель снизится на 3,9%. Каким оценкам склоняются экономисты? Спросим у финансового аналитика Анны Кокоревой. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Минус 3,9% ВВП – это оптимистичный сценарий, судя по всему. А каким показателем может быть, если сценарий будет пессимистичным?
Ну, вы знаете, я предполагаю, что российская экономика по итогам 2020 года может снизиться на 4,5-4,6%. В принципе, могу сказать, что ранее мой прогноз и моих коллег, он был еще более пессимистичный, и это уже такой достаточно скорректированный после того, как прошла первая волна, и, собственно говоря, мы получили какие-то первые итоги. То есть, в принципе, я как аналитик, экономист считаю, что Россия в целом неплохо справилась вот с той ситуацией, которая была в первом полугодии. Поэтому действительно есть шансы на то, что падение будет не таким значительным.
Вот несмотря на то, что экономика замерла, как сказал Решетников, все-таки есть отрасли, которые выступают сейчас в роли палочки-выручалочки. На сегодняшний день какие сферы экономики проявили себя лучше других?
А вы знаете, анализ показал, что лучше других себя проявила фармацевтическая отрасль. Я думаю, здесь какие-либо комментарии излишние. Очень неплохо себя показало сельское хозяйство, причем в различных его направлениях. Это как и растениеводство, и животноводство, и химические удобрения, пестициды и прочее, семена и так далее. Относительно неплохо себя чувствует бумажная промышленность. Это в первую очередь производители упаковки, этикетки, то есть те производители, которые совместно вот работают с пищевой промышленностью, которая, собственно говоря, опять-таки продолжила функционирование во время коронавируса. И, конечно же, это сфера IT, которая также выиграла от происходящего, особенно те компании, которые предоставляли программное обеспечение и определенное оборудование, так как существенная часть населения ушла на работу из дома и потребовался определенный для этого софт. Компании стали закупать больше ноутбуков и так далее. А также компании, которые раньше не развивали свои онлайн-продажи, стали очень сильно укреплять это направление, и это тоже потребовало дополнительных IT-ресурсов.
А что можете сказать про транспорт в России, железнодорожный, например?
Вы знаете, к сожалению, статистика показывает, что транспортная отрасль просела как в части автомобилестроения, так и в части вагоностроения. Спрос несколько здесь снизился.
Ясно. А вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не видят новые потребности в финансовой поддержке предприятий, но у бизнеса другое мнение. Чем можно объяснить разницу взглядов на то, стоит сейчас помогать российскому бизнесу, российской экономике или не стоит?
Я думаю, здесь две основные причины. Во-первых, это ограниченность ресурсов государственных, материальных. И вторая причина, я думаю, после первой волны правительство очень четко осознает, что ситуация может продлиться длительное время. И не произойдет такого момента, что сейчас мы еще пару месяцев подождем или 3 месяца, и завтра коронавирус кончится, и мы заживем по-старому. То есть это может быть длительный достаточно процесс. И на весь этот процесс госденег может не хватить с учетом того, что доходы снижаются. Поэтому здесь государство не торопится с новой какой-либо поддержкой, с новыми масштабными мерами. И я думаю, что просто занимает какую-то наблюдательную позицию. Если они сочтут ситуацию более критичной, то, я думаю, возможно, вернуться к мерам поддержки.
Анна, а среди экономистов есть какие-то прогнозы по поводу того, как долго будет вот этот коронавирус мешать тому, чтобы экономика российская себя нормально чувствовала?
Знаете, к сожалению, это вот такой фактор неопределенности, который экономисты не берутся прогнозировать, потому что в первой половине года были эксперты, которые считали, что как бы к осени вся ситуация рассосется, экономика восстановится. А по факту мы видим, что вторая волна, она более мощная даже, чем первая. Поэтому здесь, когда ситуация разрешится, непонятно. Здесь так же, как и с людьми. Пока компании не адаптируются, мы же понимаем, что весь бизнес не может адаптироваться. Весь бизнес, есть реальный бизнес, который не может работать в секторе онлайн, да, те же самые, например, авиаперевозчики и ряд других отраслей. Поэтому здесь сложно спрогнозировать.
Анна, и к другим темам. Нефть теряет в весе, котировки на энергетических рынках пошли по нисходящей. Цены на контракты поставок в декабре снизились более чем на 3,5%. Марка Brent, к примеру, торгуется у отметки $38 за баррель. Трейдеры свою игру на понижение объясняют опасениями, что в перспективе спрос на черное золото снизится из-за коронавируса. Не добавляет оптимизма и отчеты по коммерческим запасам нефти в США. Они выросли более чем на 4,5 миллиона баррелей. И вот в связи с этим хотел вас спросить. Вот веским поводом для снижения котировок считается и то, что вторая волна пандемии спровоцирует снижение спроса на нефть и на продукты, произведенные из нее. Сейчас 38, уже были отметки ниже 37. Стоит ли говорить сейчас о наметившемся тренде на снижение нефтяных цен и дальше?
Я думаю, пока нет. Во-первых, котировки всегда реагируют на статистику, которая выходит, по-моему, в среду, по запасам в Соединенных Штатах и по добыче в США, которая также увеличилась. Если мы посмотрим на двух крупнейших потребителей, на Китай и на США, то мы видим, что в Китае какой-то такой масштабной второй волны нет, и предприятия работают, и снижение какого-то глобального спроса с их стороны, по крайней мере, как это было в первую волну, не предвидится. Поэтому здесь, я думаю, что пока опасаться какого-то серьезного падения не стоит. Плюс фактор, какой играет нам на руку, это идет зима, и на европейской части континента, и в Соединенных Штатах, да, будет определенное похолодание. То есть в этот период, и в Китае также период идет повышение спроса. То есть вот этот фактор сезонный, он должен оказать некоторую поддержку.
Но тем временем рынок переполнен разговорами о том, что Ирак намерен выйти из сделки ОПЕК+. К тому же считается, что объемы поставок Объединенных Арабских Эмиратов больше указанных на бумаге. Перспективы сделки ОПЕК+, вот в этих обстоятельствах, как сейчас оцениваются?
Ну, насколько я помню, сделка действует до конца мая, до 2021 года. Да, есть риски того, что Ирак может выйти из сделки, но нужно понимать, что сейчас его объемы добычи небольшие, и пока они нарастят, да, до своих каких-то уровней, опять-таки пройдет время. Я не думаю, что они будут выходить там в самое ближайшее время. Для меня это тоже не очень выгодно. Думаю, вернуться к этому вопросу можно будет только уже после Нового года. Что касается Саудовской Аравии, да, действительно есть такой факт, что страна добывает больше, чем она отчитывается. Но перспективы сделки ОПЕК, опять-таки, очень-очень такие шаткие. Если вы помните, то достигнуть текущего соглашения было достаточно сложно, и летом многие эксперты предполагали, что фактически сделка не состоится. Мы со скрипом не договорились до мая 2021 года. Вот. А какая будет дальше ситуация, сказать сложно. Но если будет ухудшение, серьезная просадка в экономике, то странам деваться будет некуда, потому что для многих из них высокая цена на нефть – это залог стабильности экономики в их стране.
В том числе и в Объединенных Арабских Эмиратах.
В том числе и в Объединенных Арабских Эмиратах. Если ситуация улучшится, да, на что мы все надеемся, то надо прямо сказать, что от этой сделки, от этих ограничений ряд стран уже устали, и они с удовольствием бы вышли из нее, в том числе и Россия.
И в завершении нашей беседы с вами, физические объемы покупок золота сокращаются, при том, что инвестиции в этот драгоценный металл растут. Мировой спрос на золото в третьем квартале 2020 года упал почти на 20%. Цифры приводятся в сравнении с показателями 2019 года. 892 тонны было куплено по итогам третьего квартала, уточняется в исследовании Всемирного совета по золоту. И здесь, увы, в торговлю также вмешивается вмешалась пандемия, говорят эксперты. Зато инвестиционный спрос на металл вырос более чем на 1/5. Анна, вот помнится, в конце прошлого года, в начале этого говорилось о том, что центробанки много золота покупали. А теперь что, насытились?
Смотрите, что происходит на текущий момент с центробанками мировыми. Да, действительно, в прошлом году был повышенный спрос. Была очень неплохая цена на золото. И сейчас, вот в период третьего квартала, продажи золота среди центробанков, они превысили спрос. Я думаю, что в целом банки предвидели ситуацию, когда цена будет расти на золото. Я не думаю, да, что они конкретно закладывали там под пандемию или еще что-то. Но, тем не менее, они предполагали, что в будущем цена будет расти. И приобретали золото с определенным запасом, со своим определенным интересом. И фактически, что произошло в третьем квартале, цена на золото достигла своих пиков, и фактически они очень выгодно продали определенные объемы. Насколько я помню, там продажи составили там порядка 13 тонн, они превысили спрос со стороны Центробанка продажи. И это, в принципе, не такой уж и большой объем. То есть, в принципе, можно сказать, что банки провели определенную спекуляцию. И сейчас, на самом деле, не лучшая цена для покупки золота в резервы. Она достаточно высока. Я думаю, что как только она скорректируется определенным образом, покупки вновь возобновятся.
И тогда, если говорить о перспективах развития сценария на рынке драгоценных металлов в целом и по поводу золота в частности, что можно сказать, какие прогнозы строить?
Ну, смотрите, да, мы должны разделить спрос на ювелирный и промышленный, и вот как раз-таки на инвестиционный спрос. И инвестиционный спрос, он скорректировался не так значительно и сократился где-то порядка с начала года на 8, по текущий момент где-то на 8%. Это с учетом того роста, который мы наблюдали в последнее время, в принципе, нормальная коррекция. С учетом того, что нестабильность экономическая и политическая в мире сохраняется, я думаю, что интерес к драгоценным металлам, к золоту, к платине, он будет оставаться достаточно высоким. Поэтому, в принципе, как инвестиционный актив до конца года уж точно золото остается привлекательным.
Анна, спасибо вам большое. Прокомментировала экономические темы дня финансовая аналитика Анна Кокрева. А для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.